Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И с вами программа «Политическая кухня» на Эхе Перми. Это политконсультант Людмила Ознобишин. Итак, что год грядущий нам готовит? С какими социальными настроениями пермяки и россияне встретили Новый год? Что ожидать в 2019 году? Эти и другие вопросы мы обсудим с Александром Нодой, руководителем агентства «Свои», членом правления Пермского отделения Российского общества социологов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Людмила.
Ну что, как вы отметили Новый год?
Так же, как и
все россияне,
да, я провел дома.
Ну а как отметили Новый год россияне и пермяки? Как собирались отмечать? Я знаю, что вы проводили исследования на эту тему.
Да,
посвятите нас, пожалуйста.
Мы первый раз задали в таком формате вопрос. Каждый год мы о чем-то спрашиваем перед Новым годом. Вот, и получилось, что 47,6% готовы провести дома. Ну, соответственно, 53% вне дома, да. Треть собирается дарить подарки. 30% провело у телевизора. И, соответственно, 28,5% получать подарки. Мы спрашивали...
А треть не дарить, не получать. А
треть, соответственно, не дарить, не получать, да. Принимать гостей 25% и ходить в гости те же 25%. То есть здесь более-менее соотносится, да, одно с другим. 20% собираюсь гулять по городу, но кто был на эспланаде, видели, что там действительно был аншлаг, то есть там...
Было... Ну, и с погодой повезло.
И с погодой, да, была мягкая погода, поэтому как бы... Вот, мы, кстати, задали такое, будут ли они пить алкогольные напитки, вот, и, соответственно, 13%, да, да,
то есть... Признались.
Признали, что планируют как бы начать употреблять алкогольные напитки именно 31 декабря. А в баню, ну, в баню сравнительно немного планировали пойти, то есть 7%, хотя для миллионника 7% это...
Следователей Евгения Лукашина у нас не так много, сколько это... В тысячах.
В тысячах. Это нужно умножать на взрослое население, на 700, то есть, ну, где-то 49 тысяч человек. Ну, 49 тысяч, да, человек в баню, это, да, это немало. И 3,5%, да, работать будут 31 декабря. Вот такие вот несчастные люди.
Ну, это сотрудники общественного, ну, транспорта.
Да. Ну, и там, кому там дежурство выпало и так далее, поэтому...
Кто проводил культурно-массовые мероприятия.
Да, тоже. Ну, хотя это более-менее как бы такая работа еще... Есть отличия по возрасту, кстати говоря.
Так.
Вот. Половина людей старше 60 лет, они, да, они у телевизоров. А молодежь по большей части по гостям.
Вот. Более активно.
Конечно.
А вы спрашивали, кто-то намеревался в отпуск уехать?
Значит, уехать из города, 32% молодежи.
То есть треть уезжали?
Треть молодежи до 30 лет, они уехали из города.
Как вы считаете, меняются ли традиции праздновать Новый год? Ну, как-то смещается больше к активному празднованию? Уходят люди от празднования у телевизора или,
нет,
наоборот?
Это семейный праздник, поэтому я думаю, что здесь, сомневаюсь, что мы будем в следующем году такой же вопрос задавать, потому что, скорее всего, статистика не поменяется. Разве что что-то сделают необычайное в open-air, на открытом воздухе, да, что привлечет людей, и они будут планировать на это идти. Вот. Поэтому я думаю, что это достаточно стабильно. Дома сидеть или ходить в гости, сидеть в чужом доме. То есть все равно это как бы или с друзьями, или с семьей. Ну, чаще семьей, конечно.
Ну, а когда люди находятся дома, они, как правило, смотрят телевизор.
Да, поэтому
какие-то
у нас есть отличия.
Да, есть какие-то тенденции, то есть что смотрят? Смотрят советские фильмы, то есть «Ирония судьбы», «Новогодние огоньки», они продолжают рулить или уже нет?
Ну, вообще телевизор, конечно, теряет популярность. Вот, в принципе, тенденция такая, что у нас уже там, по нашим последним замерам, где-то в районе 20% уже, в принципе, не смотрят телевизор. В телевидении. Не телевизор, а телевидение. Потому что телевизор так или иначе смотрят, подключают к нему там интернет и там смотрят...
Сериалы.
Сериалы качают, там фильмы качают, смотрят. Вот. Кстати говоря, 7,5% собирались в новогоднюю ночь смотреть, сидеть в интернете, в соцсетях общаться. Я думаю, что аудитория, конечно, «Голубых огоньков» и прочих действий, она, конечно, будет падать неизбежно.
Популярность, в интернет, да. Популярность снижается не только из-за интернета, но и, наверное, форматы эти уже меньше как-то вызывают интерес. Ну, давайте теперь...
Ну, да, достаточно шаблонно. Да, я тоже, кстати, посмотрел. Вот, мне, честно говоря, не понравилось. Вот, поэтому я перешел в интернет формат, да.
Теперь перейдем от таких вот вопросов бытовых к политическим. Новогоднее обращение президента. То есть каждый год мы как-то предполагаем, с чем к нам выступит, с каким посланием, с каким месседжем выступит президент. Вот есть определенные ожидания, есть реальность. Тут, конечно, сыграл немаловажную роль такой фактор магнитогорской трагедии, и наблюдатели рассуждали, будет ли перезаписано новогоднее обращение.
Оно не было перезаписано.
Оно не было перезаписано, потому что уже пошло по, значит, ну там из-за часовых поясов уже начинало транслироваться. Хотя был пример, по-моему, Хабаровска, да, когда президент выехал и записывал новогоднее обращение в Хабаровске, когда там было, по-моему, наводнение, да, то есть было. Такая ситуация. Как вы считаете, есть ли какие-то знаковые моменты? Ну, вот то, что обычно всей семьей люди слушают и говорят, вот надо же, какой молодец, да, вот он вот сказал. То есть попал ли президент в ожидание или нет? Что-то вы для себя подчерпнули в этом новогоднем обращении?
Я телевизор не смотрел, поэтому я только вот перед эфиром прочитал выступление, собственно так. говоря.
И зацепило есть, что-то вас лично?
У меня есть подозрение, что очень многие...
Или вас как социолога. Как вы считаете, зацепило ли россиян это обращение? То есть президент сказал, что нам, во-первых, у нас нет, как он сказал, союзников или помощников у нас нет.
Нужно
да?
рассчитывать только на себя.
Только на свои силы надо рассчитывать.
Вот, что вызвало там бурную реакцию в интернете по этому поводу.
Ну,
вот,
что было бы странно, если бы это не вызвало. Там, по-моему, что угодно может вызвать бурную реакцию.
Ну да, то есть у нас интернет смелее с каждым годом.
Несмотря вот, ни на что.
Несмотря
да?
ни на какие посадки в связи там, с экстремизмом и прочим, да, что, в принципе, радует, мы все-таки так или иначе демократическая страна. Вот. Но, да, есть... Ну, понятно, что такие вещи нельзя размещать с возможностью комментариев, да, потому что есть, в конце концов, и нероссийские граждане, которые тоже могут комментировать. Есть боты и прочее, вот. Поэтому правильно сделали, что ролик удалили из Ютуба, вот. Поскольку... Ну, для меня, как для социолога, было любопытно посмотреть, да, какие там были комментарии, вот. И я думаю, что для тех, кто анализирует, да, тоже было интересно посмотреть, для того, чтобы сделать выводы о том, о чем, собственно говоря...
Ну, как вы считаете, вот эта откровенность, когда президент сказал, ну, по идее, вот так вот своим гражданам, что, ребята, надо надеяться на собственные силы, а... Не, причем это характеризует не только, даже не только внешнюю ситуацию, да, внешнеполитическую, но еще и внутреннюю ситуацию. То есть он сказал, что меньше должно быть такой, провозгласил курс на отход от таких патерналистских настроений. Он, безусловно, это сделал несколько мягче, чем это делали такие одиозные чиновники. Там государство вам ничего не обязано,
да,
не просило вас
рожать.
Да, тут, конечно, все это было сделано. Ну, как вы считаете? Вот как это было воспринято населением? Потому что я помню...
Хотя в данном случае вот некорректно сравнивать ту барышню-спортсменку, которая сказала, что родители, мы не просили родителей рожать, да, и это заявление Владимира Владимировича. Потому что, ну, по сути, как бы он сказал, что да, нужно там опираться на свои силы, потому что экономическая ситуация такая. Вот. То есть он, в принципе, подготовил своих сограждан, потому что времена лучше не будут. Хотя по нашим опросам, по опросам ВЦИОМа и опросам даже Левада-центра, ну, население привыкло уже к плохим временам.
Скажите, пожалуйста, вот уроки Магнитогорска, то, что произошло 30 декабря, и дальше эта ситуация, в принципе, что позитивно, не стала замалчиваться в СМИ государственных, да, а активно освещалось, причем были и прямые эфиры, и ситуацию так вот отслеживали очень хорошо. Там я за рамками оставляю интернет и различные конспирологические версии, просто, ну, что называется, освещение. То есть могли бы просто-напросто это все там замолчать, закрыть информацию.
Вы думаете, могли?
Ну, наверное, нет, но, по крайней мере, на центральных каналах не, значит, не давать этому... столько времени не уделять, потому что Россия 24, там, к чести там, федеральных каналов, достаточно активно всю хронику событий и все комментарии всех пострадавших и заинтересованных там, так или иначе в расследовании, они давали этому.
Ну, тут нет смысла замалчивать.
Предоставляли. Ну, понятно, что сейчас у нас не те времена. Но насколько это, как вы считаете, повлияло на общее настроение россиян? Были ли какие-то моменты? Ну, вот год закончился, еще и какой-то это может быть такой сигнал или еще что-то. И следующий вопрос, вот это вот новогоднее чудо, когда спасли, ну, сейчас уже мальчик пришел в себя, Ваню Фокина. Угу. Это тоже активно, я помню, я включила там шоу «Голос», угу, где Дмитрий Нагиев объявил: ребята, там у нас произошло чудо, нашли ребенка, сейчас его перевозят в Москву к лучшим врачам, и в зале, и я думаю, что у всех там россиян, кто в это время там определенного возраста, да, находился у телевидения, угу, там эмоции просто-напросто были такие вот позитивные, что это чудо произошло. Насколько это повлияло, или это так, лишь какой-то штришок?
Нет, конечно, правильно сделали, что очень хорошо последнее, хоть какое-то хорошее событие о том, что ребенок выжил, и ребенок здоров, и сам дышит, да, это было грамотно сделано с точки зрения пиара, вот, и что, по сути, это явилось заключительной точкой в, ну, вот в этом всплеске информационных сообщений о Магнитогорске. Единственное, что нужно сделать уроки, что вот это ведь сейчас позабудется.
Вы имеете в виду с точки зрения безопасности, да, зрения всех действий, которые, да, по безопасности там, использования там, оборудования газового?
Ну, газового оборудования, да, в многоквартирных домах. Вот. Поэтому это ведь может повториться в любом доме, никто не застрахован.
Это политическая кухня на Эхе Перми, и мы беседуем с Александром Нодой, руководителем агентства «Свои». Александр, давайте вернемся к основным событиям федеральным 2018 года. Ну вот, недавно прочитала интервью с руководителем ВЦИОМа, с Валерием Федоровым. ВЦИОМ называет, проведя опрос, называет основными событиями чемпионат мира по футболу, пенсионная реформа, куда без нее, открытие Крымского моста, выборы президента, ну и замыкает этот, значит, топ-5 повышения НДС. Такие неоднозначные события, причем они позитивные, чередуются с негативными событиями. Угу. Вот как вы считаете, для Пермского края эта пятерка сохраняется или у нас...
У нас нет ничего необычного, у нас все то же самое, те же события федерального масштаба. Единственное, что насчет повышения НДС, ну, это больше как бы...
Ну так, тут, конечно, в пределах погрешности, да, там, да, там все не, это небольшое. Там 4-5% угу, оценивают. Видимо, такой предпринимательский...
Безусловно, всплеск другой. Это пенсионная реформа, да, из этого всего, что в большей степени повлияло.
Ну и из-за этих событий у нас ситуация с рейтингами доверия власти и президенту стала напоминать, как говорят эксперты, русские или американские горки. То есть с...
Только мы пока в пике вошли, да?
Да.
А потом уже немножко начали выходить.
И начали выходить из этого
пике. Но без
пике.
Такой инерции, как обычно, есть на русских горках. Потому что нужно дать какой-то повод для гордости, нужно какое-то событие. Вот, нам,
ну, как
нужна
был
какая-то,
крымский
какая-то
консенсус в 2014 году, да, сначала Олимпиада, потом присоединение Крыма.
Да, всплеск популярности центральной власти. Вот. Но сейчас мы было сказано, что нам никто не поможет, мы должны рассчитывать сами на себя. Поэтому только внутренние какие-то события. Может быть, какие-то спортивные победы, может быть, там какие-то победы в изобретениях, там, каких-то там новых открытиях, что-то такое должно быть.
Ну, опять же, исследования социологи проводят и говорят о том, что вот все, что связывают россияне в последнее время с понятием счастья, с категорией счастья, это все-таки такая история. Внутренняя, семейная, личная история. То есть здесь не может быть взаимосвязи.
А счастье не может быть не связано с рейтингом власти. можно быть прибрежневее, быть недовольным им, и в то же время чувствовать себя счастливым, защищенным и планировать свое будущее там, на 5 лет вперед. А сейчас попробуйте спланировать свое будущее на 5 лет вперед. Ага.
О том, возможно ли это, мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. О том, что готовит нам грядущий год, и о социальных настроениях пермяков и россиян, мы беседуем с Александром Сергеевичем Нодовым, руководителем агентства «Свои», членом правления российского отделения, пермского отделения Российского общества социологов. Я сразу уже повысила до Российского общества социологов. Александр Сергеевич, мы говорили о рейтингах доверия власти и президенту, что ситуация в 2018 году напоминала, по мнению экспертов, такие русские или американские горки, и что сейчас из этого пике рейтинги стали медленно-медленно выходить. Но задам тут такой острый вопрос. Внимание. А что у нас происходит с рейтингом губернатора Максима Решетникова? Потому что ситуацию транслируют телеграм-каналы, ну, они разные говорят.
Ну, телеграм-каналы – это надежный, конечно, источник, безусловно.
Это вот. Ирония.
Ну, естественно.
Так, телеграм-каналы говорят о том, что…
Телеграм-каналы – это источник для запуска каких-либо слухов, и не точно какой-то достоверной информации. И что касается рейтинга губернатора, честно говоря, я не в курсе, поскольку…
Ну, даже если бы вы проводили какие-то замеры, вы бы нам об этом не сказали.
Естественно, я бы не сказал, поскольку есть заказчик, и заказчик сам распоряжается цифрами. Вот. Мы не вправе чужие цифры распространять. Вот, это правило такое, как у адвокатов. Но, тем не менее, я думаю, что ничего плохого не произошло, и верить тому, что что-то произошло губительное с рейтингом губернатора, ну, не внушает
доверия. С момента выборов, да? С сентября 2017 года.
Да, то есть никаких каких-то трагических там событий, каких-то просчетов широкой там...
Но регион неспокойно все это время живет, то есть вспоминая, как начался 2018 год и 127-я школа.
Если честно, у всех губернаторов, как произошла ситуация с пенсионной реформой...
А у кого из нас мосты не падали, как сказали в фильме «День выборов 2», да?
Вот, ну,
тьфу, конечно.
Мосты тут не падали, вот, здесь просто ситуация такая же, как по всем регионам, то есть у всех регионов, кроме известных
Москвы?
Регионов Хабаров. Не, почему?
А, Приморье.
Да-да. То есть, где произошла смена губернаторов единороссов на губернаторов других партий, вот там, где губернаторы единороссы, у них произошла некая просадка по рейтингу в связи с общим недовольством по пенсионной реформе.
Я поняла, но все-таки, возвращаясь к пермской истории, глобального какого-то, вернее, катастрофического падения рейтинга Максима Решетникова не произошло.
Ну, откуда я знаю? Я не замерял. Но я не вижу
гипотезу какую-то,
причин, по которым это могло бы произойти.
Поняла. Теперь вернемся к этим регионам. Те регионы, которые нельзя называть или можно называть.
Почему их нельзя называть?
Да, такие региональные истории. Это и Хакасия, и Приморский край, и Хабаровский край, и Владимирская область. Да. Четыре региона.
Да.
Вот это общероссийская история, то есть если бы выборы проходили в каждом регионе, у нас в каждом регионе, так бы, такую показали бы фигу в кармане избиратели действующим губернаторам, или это какая-то локальная история, а политологи сгущают краски, и таких настроений нет?
Ну, вот на последнем политическом форуме эта ситуация обсуждалась.
Сейчас про форум вы нам расскажете.
Который у нас был в ноябре, вот, ситуация обсуждалась, ситуация была прогнозируема, вот, то есть это было явно голосование не за Фургала, там, Сипягина.
Фургала, Сипягина, Коновалова.
Да. Это была ситуация голосования против действующих губернаторов, это не голоса, вот, но тем не менее, когда даже замеры делаем после, то видно, что, в принципе, пока еще эти люди не растеряли популярность. Что как бы удивляет. Вот. Я имею в виду Фургал там.
Я поняла.
Да, нынешние губернаторы. Вот. И народ не опасается какой-то мести от центральной власти. Вот. Поэтому Ситуация может распространиться на другие регионы. Я этого совершенно не исключаю, как, собственно говоря, не исключают и коллеги политехнологи из других регионов, поскольку в силу низкой политической активности, в принципе, избирателей, большинства, да, вот, может произойти ситуация накипания, когда люди могут прийти на избирательные участки и выразить свое вот в таком формате недовольство действующей властью.
Это программа «Политическая кухня» на Эхе Перми, и мы беседуем с Александром Сергеевичем Нодой, руководителем агентства «Свои». А расскажите нам как раз про конгресс политологов, который прошел в конце прошлого года. Что там было интересного, какие доклады вас заинтересовали, порадовали, огорчили?
Не, ну, в основном, конечно, было обсуждение вот этих вот четырех регионов.
Насколько эти мероприятия, ну, так, для вас полезны? Или это тусовка, или это там самореклама, там собираются именитые,
да, все есть,
политтехнологи, которые рассказывают, насколько они крутые, и умалчивают о том, что там у Победы много отцов, значит, тут мы узнаем, что мы работали на одной и той же компании, а там, где все сложилось не очень хорошо, об этом умалчивают.
Не, ну почему? На это, кстати говоря, выступал товарищ, который вел Коновалова, вот, и рассказывал про то, как они боролись с Зиминым, достаточно интересно было, вот. Но смотришь на технологии, у него все достаточно простенько, то есть плакаты, там простые слоганы, простые тексты, вот. И удивляешься, как с такой повесткой, достаточно, ну, примитивной, вот, можно, собственно говоря, побеждать. Ну, а понятно почему. То есть потому что люди голосовали против Зимина, вот, поэтому вот и прошли эти, там, сколько у них там, три тура, да?
Да,
вот. И
трехтуровые выборы.
В последнем туре, когда был только один кандидат. Ну, конечно, вот этими, вот эта ситуация, когда несколько туров, когда якобы какое-то народное голосование, в феврале выберем нового человека и прочие технологические вещи, которые пытались, это уже было виск поросенка вслед поезду. Вот. И еще больше, так сказать, они
Разозлили, раззадорили избирателей.
Сплотили избирателя против себя. Вот. Ну, на самом деле, у них других вариантов-то не было. То есть, когда анализируешь, а что нужно было делать в такой ситуации, вот когда вот проспали они протест. Вот.
Мы беседуем с Александром Сергеевичем Нодой. Чуть мы все про Хакасию, да про Хакасию. Давайте вернемся к тенденциям 2019 года. Вот я, к сожалению, не поехала на этот конгресс политологов, но знаю, что ВЦИОМ провел научный совет на этом мероприятии по теме «Прав не тот, кто прав, а у кого больше прав». То есть речь шла о неравенствах современной России в экономическом, социальном, правовом, политическом измерениях. Можно ли сказать, что главным раздражителем сегодня, вот этот вот такой нерв главный, проходит как раз вот не, там, не между там, богатыми, то есть раздражитель не бедность, а неравенство прав, возможностей, ну и, конечно, неравенство доходов.
Угу.
Вот как вы считаете, насколько и называют вот это неравенство, называют главным трендом? То есть запрос в обществе даже сейчас идет не на перемены, как говорят эксперты, а именно на справедливость и на устранение вот этой вот несправедливости. Поэтому так раздражают и высказывания чиновников, которые, опять же, в сознании у там, среднестатистического избирателя выглядят такими, значит, ну, какое бы поприличнее слово-то, обнаглевшими. Александр Сергеевич, начните отвечать буквально несколько предложений, и мы прервемся на рекламу.
Ну, неравенство было, есть и будет. Вот, несмотря, что есть некая теорема Саймона Кузнеца о том, что с экономическим ростом неравенство будет сокращаться, и мы придем к минимальным расстояниям между социальными слоями, на самом деле неравенство только увеличивается, это раз. Во-вторых, людей злит не столько неравенство, и вызывает...
Ольга, демонстрация, да?
И демонстрация...
Богатство и
высказывание,
каких-то высокомерие.
Что... Ну и, кстати говоря, вот и Навальный, если можно упоминать его в СУИ, он дает на правильные кнопочки, он показывает, насколько, какой разрыв существует, что вот у них это все есть, да, они этим все пользуются, и несправедливо пользуются, потому что у них такие вот доходы продемонстрированы, а вот такая вот собственность. И вот это вот не столько неравенство, сколько несправедливость, оно, собственно говоря, и...
является злит. Инструментом манипуляции.
Да, и по сути опросы показывают, что люди сейчас уже не на стабильность ориентированы.
А на что ориентированы, мы продолжим после небольшого перерыва.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Это программа «Политическая кухня» на Эхе Перми. С вами политконсультант Людмила Ознобишин. Мы продолжаем говорить о том, что готовит нам грядущий год, с какими настроениями пермяки и россияне встретили Новый год, что мы ожидаем в 2019 году в политических настроениях наших избирателей. И обсуждаем это мы с Александром Сергеевичем Нодой, руководителем агентства «Свои», членом правления Пермского отделения Российского общества социологов. Итак, Александр Сергеевич, мы с вами закончили на том, что у людей существует запрос сейчас на справедливость.
На перемены? На перемены, да. То есть, если раньше народ был ориентирован лучше какая-то стабильность, чем перемены, сейчас в большей степени люди настроены на перемены.
На обновление.
Да, ну, естественно, они не ждут какого-то там государственного переворота, да, вот, никому это не надо. Вернее, надо это только 15%, вот, которые это ожидают. Надо, не надо, но они это ожидают. Вот, в большей степени людям уже понравились эти зрелища, им нужны коррупционные скандалы, отставки там, министров, губернаторов, некая демонстрация и фактическая борьба с коррупцией. Вот, что вот общество так или иначе движется к некой справедливости, что те, кто ворует, их там когда-нибудь посадят. Вот. И эта демонстрация, что вот они дождались, и они получили за это по заслугам, вот, это...
Вызывает одобрение.
Вызывает одобрение, вызывает уже некую потребность.
Как-то вы связали тут и перемены, запрос на перемены.
А это есть.
И...
То есть что такое борьба с коррупцией? Это запрос на перемены.
Ну, а как вы считаете, он 19-й год, я понимаю, что вопрос такой... Тут из серии давайте поразмышляем. 19-й год будет тяжелее, то есть мы в декабре снова будем включать гимн такой Семена Слепакова и будем говорить, это был тяжелый год. То есть 19-й год будет ли тяжелее? То есть вот насколько я внимательно прочитала интервью Валерия Федорова, руководителя ВЦИОМа, что сейчас главное слово для понимания социального самочувствия – это депривация. То есть когда были в 18-м году, да, или там к 18-му году подходили с большими ожиданиями у людей, они не оправдались, и сейчас есть такая атмосфера и чувство недоверия. И вот эти вот, вот эта атмосфера недоверия, которая выражается, опять же, в запросе на обновление, на справедливость, все эти проявления, они будут еще очень долго превалировать в обществе, когда не произойдет что-то новое, крупное, что переломит коренным образом, развернет настроение людей в позитивном направлении.
Победа России там в футболе, да? Ну, кстати говоря, вот эта вот некая там промежуточная победа, она очень сильно
повлияла, конечно, на восприятие
ситуации
в футболе, на оценку. Ну, если бы потом не такой казус с Кокориным и Мамаевым, то ситуация, конечно, была бы совсем...
Ну, почему казус с Кокориным и Мамаевым? С Кокориным и Мамаевым могли бы замолчать, отпустить и так далее.
Но, опять же, их же не взяли в сборную, да? То есть Мамаева в сборную не взяли, и Кокорин, там у него, по-моему, то ли травма, то ли что было.
Это тоже запрос на справедливость. Вот ребята распустились, их государственная машина покарала, ну, справедливо, справедливо. А могли бы отмазать, но не отмазали.
Ну да, там настроение уже в то время.
На самом деле, с каждым годом мы замечаем, что у людей идет, что следующий год он будет лучше.
Вот, надежда остается.
Да, 58%, ну куда уж хуже-то, ну, конечно, будет лучше, да. Вот, поэтому ожидание того, что вот-вот сейчас что-то улучшится, то есть я не вижу, что люди начинают сходить в некую там депривацию, депрессию. Вот, настроение такие, что 58% говорит о том, что следующий, вот 2019, будет лучше, чем 2018, то есть большинство.
Это ситуация в целом по России или только по Пермскому краю? Пермский край является здесь выдающимся?
Нет, в целом Пермский край, как бы, он у нас очень средний, по нему можно мерить температуру по всей России, поэтому, собственно говоря, у нас зачастую там отклонение там 0,5-2% максимум от общероссийских тенденций.
То есть, если мы где-то видим, что Пермский край – это самый там матерящийся, самый пьющий регион,
ну, это же
вы часто возмущаетесь
это
в соцсетях?
Это же не опросы, это…
Манипуляция.
Это не манипуляция, это просто некая организация делает пиар себе на псевдоопросах, и все. Есть статистика по потреблению алкоголя, но зачем там заниматься чепухой, опрашивать 100 человек в центре города и делать выводы о всем регионе? Чушь, такие люди позорят, собственно говоря, нашу профессию, которые проводят такие опросы. Да, зацепили меня, вот, поскольку не буду называть эту организацию, вот, но мы с ними в соцсетях по этому поводу уже перетерли много копий.
Я понимаю. А скажите тогда, как там обывателю, такому неискушенному пользователю соцсетей разобраться, где опрос, ну, что называется, достоверный,
да,
ну, там, правильный, неправильный, но, опять же, и даже среди метров, да, среди Левада-центров, ФОМа, ВЦИОМа есть противоречия, да, там есть разная температура по больнице. А как обывателям ориентироваться? То есть ли какие-то, вот я понимаю, на выборах установлены рамки, что если там ты публикуешь опрос...
Да, есть определенные правила. Формулировка
правила.
Вопроса, количество опрошенных, кто заказал опрос, ошибка выборки, доверительный интервал, то есть это закон прописывает.
Генеральная совокупность.
Да, относительно других опросов такой нормы нет. Вот. Но, тем не менее, есть опросы репрезентативные, да, когда социологическая организация проводит опрос, она указывает, сколько она опросила. Есть опросы, когда там SuperJob, Работа.ру или какие-то там
порталы
проводят опросы. Это не репрезентативные опросы, они относятся к опросу исключительно аудитории этих сайтов. Вот. И,
проводится в рекламных целях?
Да, да, ну как там, некие оппозиционные...
Ну то есть на что мы сначала должны смотреть? Мы видим какой-то яркий заголовок.
Кого опрашивали?
Например,
да, нужно
там,
понимать, кого опрашивали, тогда нужно...
Там, в таком-то крае больше всего ругают власть, или в таком-то крае самые там...
По опросам там портала, там SuperJob, да?
Да, да.
Где-то зарегистрированы безработные и работодатели, которые на опросы не отвечают. То есть, ну, как бы, вот опрос безработных, вот нам такое, еще неизвестно, сколько этих безработных
опросили. То есть смотрим, где проводится опрос, да, на какой платформе.
Как опрашивают.
Как опрашивают.
Да, то есть это был телефонный опрос, это был онлайн-опрос, это был опрос там на планшетах, вот. Что это был за опрос?
Репрезентативность телефонных опросов и нетелефонных опросов. Отличается?
Сейчас уже нет.
Нюансы есть какие-то?
Сейчас уже телефонные опросы зачастую комбинируются с планшетными опросами, то есть опросами по улицам и при подъездными опросами, по квартирным, вот, поскольку ну, практически у всех уже есть мобильные телефоны. Вот. Но даже телефонные опросы, когда они проводятся в соотношении 80% сотовых телефонов берется, 20% стационарных телефонов. Потому что люди постепенно-постепенно отказываются от стационарных телефонов. Чем крупнее город, тем реже пользуются, собственно говоря, стационарными телефонами.
Это политическая кухня на Эхе Перми. У нас остается буквально 5-6 минут. Мы беседуем с социологом Александром Нодой. Ну, в принципе, про социальное настроение мы поговорили. Сейчас мы поговорим про инструменты, продолжим. Инструменты замера общественного мнения. Так, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что сейчас опросы проводятся с помощью там гаджетов, то есть с планшетами ходят социологи,
да.
А все вот эти анкеты,
да.
Заполнение, значит, на планшетиках, прикрепленные, значит,
с листочками,
там,
да,
с листочками,
это прошлый век, да.
Прошлый век. А вызывает ли это какое-то, может быть, недоверие?
Наоборот, это вызывает у населения некое любопытство, потому что, ну, по крайней мере, человек, который пришел с ним с планшетом и опрашивает, это уже, ну, как профессионал, да, то есть...
С точки зрения обработки данных, насколько это удобно?
То это есть... чрезвычайно удобно, потому что не надо набивать эти анкеты, то есть переводить их из бумаги в Excel-форму, вот эта форма заполняется сразу в процессе проведения опроса.
Параллельно идет запись разговоров интервьюера и респондента.
Нет, это запрещено законодательством, поэтому такие записи не проводятся. Вот. Но должен вам сказать, что планшетные опросы, уличные, поквартирные опросы, они постепенно уходят.
Во-первых, то есть к телефонникам?
Идет телефонником, да, потому что все равно идет тенденция, мы догоняем Штаты.
Ничего нового ничего тут не нового придумать, нет, да, не изобрести велосипед.
У них сейчас уже онлайн-опросы по большей части проводятся.
Ну как, и в части голосования все уходят, да, от бюллетеней, и онлайн, социологи, да. Социологи уходят от бумажных,
да,
анкет.
Да, это позволяет проводить нам, благодаря тому, что мы сейчас открыли колл-центр, вот, мы можем проводить массовые телефонные опросы. 55 рабочих мест у нас уже. Этот год был для нас неплохим, да.
Это дистанционные рабочие места?
Нет, почему? Это прямо у нас в нашем офисе 55 компьютеров, за которыми у нас люди звонят по всему миру.
Ну, такой вопрос не очень может быть приятный. А насколько ваши опросы, пока не экзит-полы, а опросы, совпадали с результатами выборов? Потому что мы это с вами контактируем, да, только по этой части.
Да, то есть у нас мы проводили опросы и в этих регионах, не предупреждали о том, что идут эти тенденции. Вот, проводили опросы.
То есть насколько люди
откровенно?
Откровенно, да.
Ну, мы же должны рассчитывать не столько, что они отвечают сейчас, сколько сейчас проголосуют, а как они настроены, вот эта вот неопределившаяся часть, как она настроена, за кого голосовать. Если мы понимаем, что это неопределившаяся часть не готова голосовать за кандидата «Единой России», мы прекрасно понимаем, что они определяются в сторону второго кандидата, который его догоняет, который наиболее сильный. Вот.
Ну, вернемся теперь к деятельности вашего агентства. Я понимаю, что у вас там есть там колл-центр, угу. Дальше фокус-группы вы проводите, то есть,
да,
качественные,
конечно,
исследования,
да,
проводите.
Да, через...
Интервьюеры, да, оснащены планшетами. Ну вот я тут небольшой секрет открою. Я читала, что вы набирали интервьюеров со знанием какого языка?
Не, у нас было много таких опросов.
То есть вы проводите, да, опросы не только уже в масштабах Российской Федерации, но и за рубежом.
У нас был набор людей со знанием английского, французского языка, когда мы изучали ситуацию в Мадагаскаре, в Заире, в ЦАР, еще в нескольких африканских странах. Потом у нас был опрос по Венесуэле. Мы набирали людей испаноязычных. Кстати, интересно, мы набирали людей, студентов из Кубы. Вот, но у них особенность, у них все-таки все еще там, как у нас раньше был Советский Союз, они должны были доложить, что вот они делают опрос. После доклада им сказали,
наверх,
категорически
куда-то
нельзя. Ему нам пришлось нанимать испанских переводчиков. Они, конечно, стоят значительно дороже, чем студенты из Кубы. Вот. Но, тем не менее, да, мы опрос по Венесуэле сделали. Сложнее было опрос проводить по Бангладешу. Бангладеш, там бенгальский язык. Вот. И бенгальцев у нас в Перми только один. Вот. Но мы нашли индейцев, которые живут на севере и знают бенгальский язык, и поэтому нам удалось провести. Вот. И у нас международные опросы, да, про Армению мы делали, в Абхазию ездили в конце года. Прямо ездили.
Это политические исследования или...
Социально-политические, то есть это замер настроения общественности в этих странах.
Заказчика вы нам не выдали?
Нет, конечно.
Ну, это заказчик, он из России?
Да, конечно, российский заказчик, безусловно. Вот. Но потребитель, конечно, внутри этой страны.
Какие-то внутри интересные особенности есть проведения опроса вот в разных странах?
Ну, знаете, есть. Дело в том, что когда же мы переводим наши анкеты на язык, вот, например, когда мы переводили, я опрашивал по Венесуэле, у нас происходил обрыв все время, мы не понимали, из-за чего. А дело в том, когда мы спрашиваем про какой у вас уровень жизни в Венесуэле, они думают, что мы там грабители, вот, и выясняем. Ну, там особенность была перевода, то есть, что у вас там, насколько вы потом богаты, да, то есть, ну, поэтому мы изменили формулировку, там проконсультировались с местными и сделали как бы адекватную формулировку. То есть, есть как бы некие трудности перевода, вот, но, в принципе, как бы... Интересно изучать.
Вы продолжите в 2019 году?
Да, безусловно, я думаю.
Ну, я рада, что у агентства свои 2019 год будет не столь тяжелым, сколь 2018.
Дай бог.
Да. Угу. Александр Сергеевич, большое вам спасибо за беседу.
Спасибо вам.
А если у вас будут какие-то, опять же, вакансии по опросам, вы можете там, использовать площадку политической кухни. Очень интересно будет делать объявление о наборе испаноговорящих или говорящих по-бенгальски интервьюеров. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Это была «Политическая кухня» на Эхе Перми и политконсультант Людмила Ознобишина. До свидания.